Здравствуйте, сегодня пятница, 11 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Российские и белорусские войска начали совместные учения вблизи украинской границы. Корабли ВМС России перекроют из-за маневров и стрельб участки Азовского и Черного морей, используемые для торгового судоходства. Консультации министров иностранных дел России и Великобритании по кризису вокруг Украины не сблизили позиции сторон. Берлинский кинофестиваль открылся показом фильма Франсуа Озона. Также сегодня.
Это абсурдная ситуация, когда идут соревнования, а какие-то участники имеют преференции, потому что они же дети. Этого просто быть не должно.
В допинг-пробе несовершеннолетней российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружено запрещенное вещество. Вчера российские и белорусские войска начали масштабные учения вблизи украинских границ. Этими учениями Кремль уже больше двух месяцев объясняет переброску на Запад частей российской армии из самых отдаленных уголков России. Свои учения недалеко от границы начала и Украина. А с 13 по 19 февраля для проведения морских маневров и стрельб Россия перекроет районы Черного и Азовского морей, которые используются для торгового судоходства. Бывший министр обороны Украины Андрей Загородний Городнюк видит в этом намеренную провокацию со стороны Москвы. Вот что Андрей Загороднюк сказал в беседе с Игорем Севрюгиным.
Это проблема большая, потому что это нарушит свободу судоходства, в том числе для гражданских судов. И мы говорим это с 13 числа по 19, то есть это несколько дней, но никогда до сих пор такого не было. И здесь ключевой вопрос в том, что Россия будет смотреть на то, как отреагирует на это Украина и весь остальной мир. Потому что одна из реальных рисковых сценариев для Украины – это то, что Россия начнет, так сказать, удушать Украину с морской стороны, прижимать к берегу и перекрывать морские пути. Россияне готовятся к каким-то операциям на море. Как мы видим, туда приходят корабли. Вот перешли только сейчас, недавно, еще 6 больших десантных кораблей. То есть их там всего уже 11. Это, соответственно, они могут взять бригаду морской пехоты туда на все эти 11 кораблей, плюс технику. Плюс у них еще другие есть корабли. Некоторые корабли при этом шли очень издалека. Из Мурманска, например, то есть задается вопрос, зачем тратить вот столько, так много усилий, ресурсов, для чего? Поэтому мы ожидаем, что, к сожалению, в этом году будем видеть всю эту гибридную историю с российским попыткой оккупировать Черное море.
Можно назвать это провокацией?
Это можно назвать провокацией, да.
Говорил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Президент США Джо Байден призвал американских граждан покинуть Украину из-за угрозы войны с Россией. Байден сказал, что российская армия одна из мощнейших в мире и что в случае начала боевых действий ситуация может быстро выйти из-под контроля. Байден подтвердил также, что США не отправят своих военнослужащих для спасения американцев в Украине, поскольку это означало бы начало новой мировой войны. Западная пресса продолжает писать о возможных сценариях предполагаемого российского вторжения. Некоторые из этих сценариев предусматривают захват Киева всего за 72 часа после начала наступления. Военный обозреватель «Новой газеты» Валерий Ширяев полагает, что такой сценарий просто невозможен, хотя с ним не согласны некоторые другие эксперты. Ширяев уверен, что концентрация войск у границы с Украиной – это средство, которое Владимир Путин использует, чтобы добиться переговоров со странами Запада по проблемам безопасности. Давайте послушаем его аргументы.
Сама идея такого похода вглубь Украины при тех силах и средствах, которые мы сейчас имеем в российской армии, она безумна. И этого не будет. Если, не дай бог, война начнется, она пойдет по совершенно другому сценарию, абсолютно не такому, который рисуют сейчас встречные потоки пропаганды с какими-то странными высадками десанта в Одессе, и так далее. Совершенно все будет по-другому. Украинская армия сосредоточена на очень небольшом плотном участке, 400 километров. Это лучшие ее силы, которые простреливаются дальними ударами с территории России насквозь. Так же точно, как они находятся в зоне действия средств радиоэлектронной борьбы российских. Поэтому я считаю, что все, о чем сейчас говорят, это победа Путина. Он запугал практически своими маневрами и партнеров по переговорам, и общественное мнение до того, что они трясутся, как котенок Гав, на чердаке, понимаете, который ходил там от грозы бояться, ему нравилось, и ждут вот таких вот нападений в стиле Второй мировой войны, которых просто не ждите, не будет этого. Путин не любит потерь. Он не хочет потери, он это против него. Я посмотрел сегодня, вы знаете, уже везде тепло на самом деле. И в Харькове, и в Дебальцево, и в Киеве. Уже плюсовая температура. О каком морозе говорят там американские эксперты? Это прямо противоположно тому, что докладывает американская разведка своему же собственному президенту. Я советую не Ивашова слушать, а почитать замечательное исследование американского мозгового центра, институт по изучению войны, декабрьской, который категорически опровергает любую возможность такого наступления. Это очень грамотное, очень хорошее американское исследование, которое абсолютно не встречается в американской прессе, которая ведет встречную пропагандистскую кампанию сейчас. Россия сейчас среди всех нормальных военных экспертов полный консенсус. Это тактика давления на партнеров по переговорам, вот эти все бесконечные учения, запугивания, это тактика в процессе самих переговоров. Собственно говоря, эффект достигнут. Путин-то своего добился.
Говорил военный обозреватель «Новой газеты» Валерий Ширяев. Правда, на дипломатическом фронте дела у России идут пока неважно, несмотря на целый десант западных политиков, высадившийся в последние дни в Москве. Вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров встречался со своей британской коллегой Элизабет Трасс. После встречи обе стороны выразили разочарование по поводу итогов переговоров, хотя стоит обратить внимание на важную деталь. России пока не удается добиться серьезного раскола среди стран Запада, на что в Кремле явно рассчитывают. С подробностями вчерашних переговоров корреспондент телеканала «Настоящее время» Валентина Васильева.
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы британского МИД Элизабет Трасс особых сдвигов не принесла. Пресс-конференция по ее итогам, напротив, была довольно жесткой, и напряжение между дипломатами с каждым словом будто нарастало. Так Сергей Лавров заявил, что встреча напомнила ему, это цитата, «разговор немого с глухим, где вроде бы слушают, но не слышат». В ответ на это Элизабет Трасс заявила, что немой она себя точно не считает, и в процессе разговора собеседника она слушала. Камень преткновения все тот же, это российские войска на границе с Украиной. НАТО и его союзники требуют отвести их и таким образом пойти на деэскалацию конфликта. А вот в России в эскалации упрекают, наоборот, НАТО и неких полюбившихся в последнее время Лаврову англосаксов.
Может быть, именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников? Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем не основному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой. Я не знаю, какие задумки у наших англосаксонских коллег.
Я не вижу другой причины для размещения 100 тысяч военнослужащих на границе с Украиной, кроме как угрозы Украине. И если Россия серьезно настроена на дипломатию, ей нужно отвести эти войска и воздержаться от угроз.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон встретился в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и пообещал жесткий пакет санкций в случае вторжения России в Украину.
Вы спрашиваете, согласны ли мы с Западом по санкциям? Я думаю, что мы все более и более в этом вопросе едины. Я поздравляю канцлера Германии Олафа Шольца с тем, что он смог продвинуться к более жесткой позиции по «Северному потоку-2». Хотя очевидно, что это сложная позиция для Германии и немецкой экономики. Я думаю, что Великобритания смогла помочь объединить усилия автоматическим пакетом санкций, которые ударили бы по стратегическим коммерческим интересам России.
Борис Джонсон подчеркнул, что предстоящие дни считает самым опасным в текущем кризисе, так как Россия начала учения в Беларуси, и обострение, цитата, может начаться в любой момент. Вместе с тем, британский премьер заявил, что у него нет точной информации, решила ли окончательно Россия вторгаться в Украину.
Передавала Валентина Васильева. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 11 февраля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. 5 лет колонии. Таким оказался приговор 16-летнему Никите Уварову из Канска, которого вместе с другими подростками судили по обвинению цитата, «в обучении в целях осуществления террористической деятельности». Широкая публика знает об этом деле благодаря яркой подробности. Подростки построили в компьютерной игре «Майнкрафт» здание управления Федеральной службы безопасности и обсуждали в чате, как его взорвать. Двое товарищей Уварова отделались условными сроками. Решение суда многих шокировало и вызвало в памяти процессы над детьми сталинской эпохи. Обвинение изначально строилось на переписке, которую вели в школьники, в том числе на обсуждении вот этого пресловутого виртуального взрыва здания ФСБ. В окончательное дело этот эпизод не вошел, но для многих этот несостоявшийся виртуальный взрыв стал символом каннской истории. Я цитировал вчера последнее слово Никиты Уварова, который, в отличие от своих подельников, вину не признал, а рассказал, что следствие оказывало на него давление, в том числе физическое. Вот что Никита Уваров успел рассказать нашему корреспонденту уже после суда.
По части терроризма, то, что нас обвиняют в том, что мы теракты готовили, это я отрицаю. На суде я там тоже давал свои показания. Нам угрожали, если мы не признаемся, то перед нас заключением, а большими сроками. Также лично ко мне, ну, ФСБшники применяли, ну, силу, получается, физическую, то есть...
Били?
Ну, да, я про это рассказывал, то, что один раз в машине там мне, ну, подзатыльник дал, да, фейс, только потому, что ему мои, типа, ответы не понравились. То, что я называл нашу вот эту деятельность химической пиротехникой, а не созданием самодельных взрывных устройств, как они хотели слышать. Ну, еще там, вот тут, на четвертом этаже, один из сотрудников, ну, мне так горло сжимал, когда я свои эти данные не говорил. Ну, там анкетное имя, фамилию, как только нас, получается, привезли сюда, похитили практически. Никак не представлялись, то есть они просто нас взяли, обыскали, машину толкали, увезли.
Говорил осужденный в Каннске 16-летний подросток Никита Уваров. Никита держался на суде очень твердо, его поддерживали мать и родственники, видимо, все-таки рассчитывая добиться справедливости. Но, судя по всему, из-за этой позиции суд и вынес обвинительный приговор Никите и приговорил его к реальному сроку. Анна Уварова, мать Никиты, и его тетя Татьяна были возмущены такой жестокостью суда, отправившего за решетку подростка только за то, что он отрицал вину. Ведь еще раз напомню, те, кто проходил с ним по этому делу, заключение избежали.
Я сказала в коридоре, я кричала в коридоре, что это позор. Позор. Детки, подрывшие могилку нашему Никите, на свободе, а наш ребенок остался осужденным.
То есть вы считаете, что вот эти двое ребят, они во многом виноваты в этом приговоре?
Конечно. Конечно. Они дали явки, они оговорили нашего ребенка.
Никита на колени не встал.
И не встанет.
Я, конечно, не хотела бы, чтобы кто-то сидел, и они в том числе, но это несправедливо, я считаю, когда уже надо было как-то всем смягчать. И ему можно было тоже условный срок дать. Они могли это сделать.
Говорили родственники осужденного в Каннске 16-летнего подростка Никиты Уварова. Вы слушаете «Время свободы». Чрезвычайные санитарные меры соблюдают посетители открывшегося в Берлине кинофестиваля. Но уже тот факт, что кинофорум проводится офлайн, а не в ставшем уже почти привычным онлайн-формате, факт очень радостный. Наш специальный корреспондент в столице Германии Дмитрий Волчек рассказывает о трех французских фильмах, показанных на Берлинале.
72-й берлинский кинофестиваль, несомненно, войдет в историю. Мероприятие такого размаха отважно решили провести не онлайн, как в прошлом году, а по допандемической схеме. И это в тот самый момент, когда омикрон бушует в Германии. В феврале здесь регистрируют до 200 тысяч позитивных тестов в день. Тихий ужас. Все вечеринки Берлинале отменены, кинорынок стал виртуальным, а правила для аккредитованных крайне суровы. Каждый день все, даже получившие бустерную прививку, обязаны сдавать антигенный тест. Разумеется, кинозрителей намного меньше обычного, и это печально, потому что программа фестиваля впечатляет. Открылся он фильмом Франсуа Озона «Петер фон Кант», основан на сценарии знаменитой драмы Райнера Вернера Фассбиндера «Горькие слезы Петры фон Кант», вышедшей ровно 50 лет назад. Озон не просто совершил хулиганскую гендерную инверсию, превратив Петру в Петера, а ее безмолвную служанку в раболепного слугу, но и наделил главного героя легко узнаваемыми чертами самого Фассбиндера.
Vous imaginez plus âgé?
Pourquoi plus âgé?
Quand on a autant de succès et qu'on est célèbre, d'habitude les gens sont plus âgés.
Je suis l'exception qui confirme la règle.
Фассбендер трансформировал историю своих отношений с актером Гюнтером Кауфманом в лесбийскую драму о кутюрье и ее возлюбленной. В фильме «Озона» 40-летний режиссер Петер фон Кант, снимающий такие фильмы, как «Любовь теплее смерти», страстно увлечен 23-летним Амиром и превращает его в кинозвезду. В сценарии «Горьких слез» проникают истории из жизни самого Фассбендера, и фильм можно воспринимать не только как почтительное подражание гению, на такой трактовке настаивает Озон, но и как безжалостную карикатуру. Ханна Шигула, игравшая у Фассбендера возлюбленную Петры фон Кант, у Озона превращается в мать главного героя, отсылка к фильму «Германия осенью», в котором Фассбендер разговаривал со своей матерью. Художественный руководитель фестиваля Карло Шатриан говорит, что этот фильм, герои которого не покидают кёльнской квартиры Петера фон Канта, напоминает о концепции локдауна и способен приободрить встревоженную мировыми неурядицами публику. Еще лучше с этой задачей справится очередная комедия Квентина Дюпьё «Невероятно, но факт». Герои его предыдущего фильма «Жвалы» тренировали гигантскую муху, найденную в багажнике автомобиля. На этот раз супружеская пара покупает дом, в подвале которого таится нечто невообразимое. И тут я умолкаю, скажу лишь, чтобы вновь увидите знаменитую сцену из «Андалузского пса» «Ладонь с выползающими из нее муравьями». Подлинным наследником Луиса Бунюэля можно назвать Алена Геради. Его фильм «Следуй за мной», открывший фестивальную секцию «Панорама», можно сравнивать с «Призраком свободы», а еще с «Холодными закусками» и другими абсурдистскими комедиями Бертрана Блие. Только это уже сюрреализм 21 века, где секс и политику подают под соусом паранойи. Главный герой, невзрачный айтишник из Клермон-Феррана, втянут в неправдоподобные отношения с пожилой проституткой и юным джихадистом. Последний роман Алены Геради получил премию «Де Сада», и Маркиз наверняка одобрил бы и этот фильм, хладнокровно нарушающий всякие конвенции. Дмитрий Волчек, Радио «Свобода», Берлин.
Вы слушаете «Время свободы». Ну и теперь к сенсационной новости из Пекина. Как уже официально сообщило сегодня Международное агентство по тестированию, во взятой в декабре прошлого года допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Это сообщение было обнародовано после нескольких дней консультаций, вероятно, из-за того, что Камила Валиева несовершеннолетняя, ей всего 15 лет. И как следует из объяснений, ее имя было названо, потому что информация о допинг-пробе Валиевой утекла в прессу. Вот что передал сегодня из пресс-центра Олимпийских игр в Пекине журналист казахской редакции «Радио Свобода» Руслан Меделбек.
Сегодня уже первый релиз появился после обеда по пекинскому времени, что Международное агентство по тестированию сделало заявление, появился пресс-релиз и потом официальное заявление. Там говорится, что у Камилы Валиевой, которой взята допинг-проба 25 декабря 2021 году, это чемпионат России, когда был в Санкт-Петербурге, РУСАДА взял допинг-пробу и отправили в Стокгольм на официальные лаборатории в Стокгольме ВАДА, так как у РУСАДы там санкции на лаборатории, и они все отправляют допинг-пробы российских спортсменов в Стокгольме или в других аккредитованных лабораториях в Европе или в других странах. По официальным данным, 8 февраля было известно, что у Валиевой с допинг-пробами проблема, нашли запрещенное вещество. И 9-го она дала протест, и РУСАДА принимала этот протест и разрешила Валиеву выступать в Олимпийских играх. Но в каких основаниях мы не знаем, потому что они не разглашают подробности. И сегодня после обеда было известно, что Международный олимпийский комитет и Международный союз конькобежных спортов будет протест давать по поводу решения РУСАДы. И они отправили протест на спортивный арбитражный суд. И здесь есть панель арбитражного суда в Пекине. И они будут рассматривать этот жалобу МОК и Международный комитет бежного спорта до 15 февраля. И 15 февраля начинается женский турнир здесь по фигурным катаниям. Такое официальное заявление сегодня появилось. И, может быть, решение будет примерно завтра или послезавтра. Но она вчера вышла на тренировки, тренировался. Мы смотрели тренировки, но она не вышла на интервью. Обычно в течение месяца рассматривается допинг-пробы. В течение месяца будет результат. Ну, она сдавала 25-го, да, и, ну, 8 февраля, почти уже полтора месяца уже был результат. Но обычно результаты не будет сразу готовы. Это долгий процесс. Как я знаю, вот они все допинг-пробы во время Олимпийских игр тоже, если здесь есть лаборатория, ну, здесь, конечно, есть лаборатория, и в течение недели уже будет готов результат, а вот, который нету официальных лабораторий, они отправляют куда-то и рассматриваются там. В 2018 году один российский бобслей, она тоже попала на этот препарат, триметазидин, в 2018 году в Корее. Тогда аннулировали результат.
Из Пекина передавал журналист казахской редакции «Радио Свободы» Руслан Меделбек. Как отмечает спортивный обозреватель Алексей Андронов, золотых медалей в случае окончательного признания Валиевой виновной будет лишена вся команда по фигурному катанию из России, победившая на играх. Андронов также подчеркивает важность грядущего повышения возрастного ценза в фигурном катании, так как это позволит исключить вовлечение несовершеннолетних в возможные допинговые скандалы.
Командные вот эти прыжки с трамплина, эстафеты, лыжах, биатлоне и санках – это не командные виды спорта. Это командный зачет личных видов. Поэтому здесь достаточно будет одной пробы для того, чтобы снять сборную. Но поскольку это произошло не на Олимпиаде, а во внесоревновательный период, я полагаю, что достаточно великие шансы, что все останется так, как есть. Что касается упрощенного порядка для несовершеннолетних, да, это так, он существует. И, кстати, здесь очень вовремя вводится возрастной ценз для женского фигурного катания. Он вводится совершенно по другой причине, но в том числе он приведет к тому, что больше никаких детей на Олимпийских играх не будет. И это абсурдная ситуация, когда идут соревнования, а какие-то участники имеют преференции, потому что они же дети. Этого просто быть не должно. Это нечестно, неправильно, и если это дает еще какие-то преференции там, в допинговом плане, то есть какое-то упрощенное наказание без дисквалификации, потому что, опять же, несовершеннолетний человек, и если он не виноват, если он сам ничего не ел и не колол, значит, он не может быть наказан. Но это абсурд.
Мнение российского спортивного обозревателя Алексея Андронова. В связи со вспыхнувшим скандалом спортивные журналисты обратили внимание, что относительно недавно к тренерской группе Этери Тутберидзе присоединился спортивный врач Филипп Шведских. В интервью литературной газете в прошлом году Шведских говорил, что отвечает, цитата, «за атмосферу в команде». В его биографии есть допинговые пятна. В 2007 году Шведских был отстранен от работы на 4 года за то, что, согласно официальной информации, делал внутривенные инъекции разрешенных, правда, препаратов. Но любые внутривенные инъекции запрещены антидопинговыми правилами. Тогда перед летними играми в том же Пекине в 2008 году были дисквалифицированы ведущие гребцы в академической гребле. На Олимпиаду поехал второй состав, который не завоевал ни одной медали. Вот что говорил о Филиппе Шведских в интервью телеканалу «Россия» дисквалифицированный гребец Иван Подшивалов.
Употреблял я пару раз, может быть, пластыри. Пластырь клеится, он увеличивает тестостерон в крови. Мальчик, который закончил институт, пришел и подставил всю команду. Доктор, который пил пиво на сборах, не мог попасть элементарно в вену. Что это за доктор, который не может попасть в вену из-за того, что он пьян?
Говорил дисквалифицированный за допинг российский гребец Иван Подшивалов. А вот фрагмент диалога Подшивалова и Шведских, показанный в том же репортаже телеканала «Россия».
Ты подставил команду, вот прямым текстом тебе говорю. Ты свою вину вот признаешь, как бы, да, что вот ты облажался. Вот просто скажи, я облажался, ребята, извините.
Потому что... Я понимаю ваши чувства, вот. Хочу сказать, что я себя виноватым не считаю.
Врач Филипп Шведский. Тот самый мальчик с пивом, что разбрасывал капельницы. Теперь лечит пенсионеров в одной из московских клиник.
Я думаю, что это была запланированная акция не только против сборной команды по академической гребле, Мы против России.
Филипп Шведский несколько лет назад уже работал с фигуристами, тогда его имя упоминалось в контексте другого допингового скандала. В 2016 году запрещенный мельдоний был обнаружен в допинг-пробе Екатерины Бобровой, она выступала в парном катании. Но Шведскому не было в результате предъявлено никаких обвинений, а сам он подал в суд на газету «Спорт-экспресс», написавшую о его якобы вовлеченности в скандал. Если судить по сообщениям в прессе, сейчас в команде «Тутбилиси» Беридзе Шведский является медицинским консультантом. Он отвечает за восстановление спортсменов после нагрузок, болезней и травм. Отмечу еще раз, что никаких свидетельств причастности шведских к нынешнему скандалу нет, по крайней мере, пока. Итак, антидопинговое агентство «РУСАДА» сообщило о положительной допинг-пробе Валиевой и отстранило ее от соревнований. Представители Валиевой немедленно оспорили это решение, и Валиева была вновь допущена к соревнованиям. Теперь МОК и Международный союз конькобежцев вновь добиваются отстранения Валиевой. Очень надеюсь, что я вас не запутал. Открытым остается вопрос, почему результат, взятый еще 25 декабря допинг-пробы, стал известен только 8 февраля, уже после командных соревнований на Олимпиаде. Ни один из специалистов, к которым я обращался, не смог дать точного ответа. Почти наверняка можно сказать следующее. 25 декабря прошлого года проба была взята агентами РУСАДА и передана в лабораторию Всемирного антидопингового агентства в Швеции для независимого тестирования. Обычно результаты предоставляются в течение месяца. Прошло, как мы видим, больше. 8 февраля шведская лаборатория передала результаты допинг-пробы Валиевой РУСАДА, и Валиева была немедленно отстранена. Но нельзя исключить и другую версию. Из Швеции результаты тестирования были переданы вовремя, а российское агентство с их обнародованием почему-то задержалось. Это очень важно прояснить. В любом случае, очень жаль, что все это случилось, и вместо блестящих выступлений мы обсуждаем допинговый скандал. Хорошо бы, чтобы тот, кто в этом скандале виновен, получил бы по заслугам. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода. К вашим услугам и основные интернет-платформы YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud. Можно послушать наш выпуск в социальной сети ВКонтакте, а можно подписаться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».